эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия не присоединялась к санкциям против России, опровержение властей. Президент Грузии наложил вето на законопроект о Нацбанке. Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия признал отставку бывшего министра иностранных дел незаконной. В самопровозглашенной республике Абхазия остается в силе мажоритарная избирательная система. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Паматова.
В главных новостях: в Англии в крушении самолета погибли родственники Бен Ладена. В Армении повысили тарифы на электроэнергию. Масуд Барзани призвал боевиков покинуть север Ирака. В Великобритании разбился частный самолет, на борту которого находились трое пассажиров и пилот. Как сообщил представитель полиции графства Гемшир, британские и саудовские медиа, все пассажиры были родственниками Усамы бин Ладена. Не приводя их имен, саудовский посол Великобритании принц Мохаммед бин Наваф ас-Сауд в официальном микроблоге посольства в Твиттере выразил соболезнования семье бин Ладенов, которая является влиятельным кланом, в том числе в деловых кругах Саудовской Аравии. Официального подтверждения информации с британской стороны пока не поступало. По данным саудовской газеты «Аль-Хаят», легкий самолет бразильского производства потерпел крушение при взлете в пятницу в аэропорте Бэкбуш на юге Англии. Лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен был убит в ходе операции американских спецслужб в Пакистане в 2011 году. Лидер курдского автономного района Ирака Масуд Барзани сегодня призвал боевиков рабочей партии Курдистана покинуть северные районы Ирака, чтобы предотвратить удары турецкой военной авиации по мирным жителям в этом регионе. Барзани выступил с этим заявлением через несколько часов после того, как военно-воздушные силы Турции нанесли удары по лагерям ПКК на севере Ирака, в результате которых погибли не менее 6 человек в селении Заркел к востоку от столицы иракского Курдистана города Эрбиль. В пятницу глава департамента внешней политики Курдистана Фалах Мустафа Бакир подверг критике ПКК за прекращение перемирия с турецкими властями. Он также заявил, что воздушные удары Турции не являются адекватным ответом на действия ПКК. Анкара заявляет, что проводимая ею военная операция – это возмездие за серию убийств турецких полицейских и военнослужащих боевиками ПКК. 24 июля рабочая партия Курдистана заявила, что прерывает перемирие с турецкими властями после того, как ВВС Турции нанесли удары по объектам ПКК на севере Ирака.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия демонстративно нарушает принципы безопасности и сотрудничества, которые сама же и одобрила, пишет в своей статье, посвященной 40-летию Хельсинских соглашений и опубликованной сегодня в газете «Dagens Nyheter» министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём. Это влияет на условия безопасности в Европе. Границы не должны быть изменены при помощи силы. Подписание заключительного акта Хельсинских соглашений глава МИД Швеции называет историческим событием. Это был, конечно, не конец холодной войны, но это было важным шагом в направлении разрядки и сотрудничества. Кроме того, были посажены семена того, что позже способствовало подрыву тоталитарных режимов Восточной Европы и в конечном итоге падению Берлинской стены. Особую роль в работе по достижению мира на Украине Маргот Вальстрём отводит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, структура которой была построена на фундаменте, заложенном в Хельсинки 40 лет тому назад, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Макса. Повышение тарифов на электроэнергию будет субсидировано за счет средств, которые Армения выручит от продажи американскому энергетическому холдингу «Контур Глобал» Варатанского каскада ГЭС на юго-востоке страны. Об этом сегодня заявил премьер-министр Армении Авик Абрамян. Договор о его продаже был подписан 8 июня, стоимость сделки – 180 миллионов долларов. Сегодня вступает в силу решение комиссии по регулированию общественных услуг Армении о повышении тарифа на электричество на 16,7%. С 19 июня в стране начались массовые акции протеста против этого решения властей. 27 июня президент Армении Серж Саргсян объявил о том, что в компании «Энергетические сети Армении» будет проведена аудиторская проверка, и до ее завершения правительство возьмет на себя груз повышения тарифов на электроэнергию. Однако окончательное решение о проведении аудита пока не принято. Протестующие против увеличения энерготарифов в Армении гражданские активисты, которые сформировали движение под названием «Вставай, Армения», продолжают малочисленные акции протеста в центре Еревана, сообщает Интерфакс. Международные санкции в отношении России могут вернуть Украине аннексированный Крым. Об этом заявил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, выступая на втором Всемирном конгрессе крымских татар, который проходит в столице Турции, Анкаре, 1-2 августа. Как сообщает сайт «Крым Реалии», Джемилев подчеркнул, что оккупационные власти различными методами вынуждают крымских татар покинуть родину. Они подвергаются арестам, обыскам, уголовному преследованию, их лишают бизнеса и земли. Одной из важнейших задач Всемирного конгресса крымских татар является отработка методов борьбы с этой ситуацией, заявляет Джемилев. По информации «Крым Реалии», после аннексии Крыма России 15 тысяч крымских татар были вынуждены покинуть полуостров. Лидерам крымско-татарского народа запрещен въезд в Крым. А деятельность избранных демократическим путем Куралтая и Меджлиса крымско-татарского народа блокирована. Их активы конфискованы.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели и переходим к основным материалам. Грузия вместе с 6 странами присоединилась к ограничительным мерам Евросоюза против России, говорилось в сообщении, опубликованном на сайте Еврокомиссии в среду. Эту новость многие СМИ интерпретировали как присоединение к санкциям и мгновенно растиражировали, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков даже пригрозил ответными мерами. Краткие комментарии грузинских министров внесли еще большую путаницу в вопрос. Лишь бывший замглавы МИД Давид Залкалиани разъяснил суть данной декларации. Его слова подтвердили и во внешнеполитическом ведомстве, но не сразу. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Страны-кандидаты в Евросоюз Черногория и Албания, члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина и Грузия присоединяются к санкциям против России. Говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Евросоюза. Там же говорится, что санкции в отношении России будут действовать до 31 января 2016 года. Это сообщение мгновенно перепечатали ряд СМИ, не пояснив, о каких именно санкциях идет речь. В итоге часть общественности посчитала, что Грузия наконец-то присоединилась к санкциям, к чему не раз призывала часть оппозиции. Масло в огонь подлило опубликованное в российских СМИ заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который не исключил ответных мер в отношении стран, присоединившихся к санкциям против России. Реакция со стороны правительства явно затянулась. Вышедший в 15 часов заседания правительства министр по делам евроинтеграции Давид Бакрадзе так и не прояснил ситуацию.
В связи с оккупацией Крыма России, год назад мы присоединились к санкциям Совета Евросоюза против России. Сейчас эти санкции продлены на год. Исходя из наших политических и экономических предпочтений, мы присоединились к некоторым мерам противодействия. Разговор в документе идет о тех санкциях, к которым мы присоединились с первого дня.
Разъяснил министр. Из его заявления так и осталось неясным, каким именно санкциям присоединилась Грузия. Общеизвестно, что в списке ЕС фигурируют три компании, которые успешно работают на рынке Грузии. Это VTB, Лукойл и Роснефть. И присоединение Грузии к санкциям автоматически означало бы сворачивание их деятельности. За разъяснениями «Эхо Кавказа» обратилась к бывшему замглавы МИД Давиду Залкаляни, который пояснил, что существует несколько деклараций Евросоюза, устанавливающих санкции против России. Политик недоумевает, почему власти вовремя не разъяснили общественности, о каких именно санкциях идет речь.
Хочу заявить, что никаким санкциям против России Грузия не присоединялась. В вышеупомянутой декларации речь идет о мерах по противодействию импорту продукции, произведенной на территории Крыма и Севастополя. К этим мерам Грузия присоединилась год назад. В информации СМИ некоторые перепутали эту декларацию с другой, где речь идет о санкционных мерах по противодействию России в восточных районах Украины, где речь идет о более серьезных мерах. К ним Грузия не присоединялась. Чтобы не допустить нездоровый ажиотаж, МИД должен был выступить с опровержением. К сожалению, власти молчат до сих пор.
Заявил Давид Залкаляни. К 5 часам вечера с опровержением наконец-то выступил спецпредставитель премьера по переговорам с Россией Зураб Абашидзе, который фактически подтвердил, что Грузия присоединялась к санкциям Евросоюза, связанных с продукцией, произведенной в Крыму и в Севастополе еще в июне 2014 года. Политолог Корнели Какачи говорит, что медлительность властей в этом вопросе больше связана с декларируемой нормализацией отношений с Россией. Некоторым правительству не очень хотелось напоминать России, что Грузия участвует в мерах по запрещению импорта из Крыма и Севастополя, убежден эксперт.
Действия правительства плохо поддаются логике. С одной стороны, они хотят нормализации отношений с Россией, с другой говорят о санкциях против нее же. По всей видимости, власти попросту хотели замолчать этот вопрос, однако тема попала в СМИ.
Подытожил политолог. К 18 часам замглавы МИД Грузии Давид Дондо сделал заявление, которое слово в слово повторило сказанное Давидом Залкаляни. Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В четверг состоялась 57-я встреча грузинской, юго-осетинской и российской сторон в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Стороны традиционно собрались в грузинском селе Эргнети. Подробности у Звиадом Чедлишвили.
Встреча в Эргнете началась для грузинской стороны с неожиданной новости. Стало известно о судьбе пропавшего без вести в ноябре 2013 года бывшего военнослужащего грузинской армии младшего сержанта Романа Шитикова. Спустя несколько месяцев юго-осетинская сторона сообщила о его задержании, однако через неделю опровергла эту информацию. Тем не менее, Шитикова, принимавшего участие в российско-грузинской войне и награжденного за это медалью за воинскую доблесть, грузинская сторона продолжала искать именно в Южной Осетии. Сегодня, наконец, выяснилось, что он жив. Также стало известно о его местонахождении. Глава аналитического департамента МВД Грузии Шалва Энукидзе, рассказывая о судьбе Шитикова, был более чем краток.
Стало известно, что без вести пропавший 1,5 года назад Роман Шитиков сейчас находится в Российской Федерации. Он цел и здоров и получил там статус беженца.
Мы его давнили статусы,
сказал Энукидзе. Означает ли это, что Шитиков попросту сбежал из Грузии, глава аналитического департамента пояснять не стал. На встрече также шла речь о судьбе тех грузинских граждан, которые находятся в заключении в Схинвале. Грузинской стороне сегодня удалось добиться освобождения задержанного год назад Гурама Гегелашвили. По словам Энукидзе, он будет доставлен на территорию подконтрольную Тбилиси уже сегодня вечером. Юго-осетинскую сторону, в свою очередь, сегодня больше интересовал вопрос восстановления Терепонского оросительного канала и пуска по нему воды. Речь идет о канале, который петляет между селами Горийского района Грузии. Часть канала оказалась на территории самопровозглашенной республики. При этом воду по оросительной системе можно пускать из двух источников – из Занкарского водохранилища, которое расположено в Южной Осетии, и из водозабора в селе Никози на территории, подконтрольной официальному Тбилиси. Сегодня представитель юго-осетинской стороны Хох Кагвойты сказал грузинской службе «Радио Свобода», что участникам встречи удалось договориться по этому вопросу.
С нашей стороны Терепонский канал на этом участке был засорен, не подготовлен для пуска, для прохода воды. На нашей стороне быстро произведены соответствующие работы. Сейчас Терепонский канал готов. И достигнута договоренность, как бы все взаимодействие через горячую линию осуществлять, имея в виду и сообщение о намерении пуска воды, сообщение о намерении приостановки пуска воды, или же как бы уровни подачи.
Рассказал Гагвойте. По большому счету вопрос водоснабжения был единственным, по которому участникам встречи удалось прийти почти к полному взаимопониманию. Чаще те или иные вопросы вызывали разногласия, которые затем перерастали во взаимные обвинения. Так, участники из Тбилиси обвинили юго-осетинскую сторону в нарушении договора, который был достигнут на прошлой внеочередной встрече в Эргнете. Тогда представители де-факто властей заявили, что не будут препятствовать грузинским крестьянам, проживающим близ разделительной линии, собирать урожай. Дело в том, что местные жители, работая на полях, зачастую оказываются на территории, подконтрольной де-факто властям Южной Осетии. И в таком случае крестьян задерживают по обвинению в незаконном пересечении так называемой границы. Возмущение грузинской стороны было вызвано тем, что, несмотря на обещание не препятствовать сбору урожая, российские пограничники несколько дней назад все же задержали работавшего в поле гражданина Грузии Давида Хурошвили. Кроме того, стороны сегодня вновь обсудили недавние события в селах Цитэлубани, Орчосани и Хурвалети. Напомню, 3 недели назад российские военные установили там так называемый пограничный баннер, который затем был снесен грузинскими журналистами. На месте баннера грузинские активисты водрузили флаг Грузии. Затем туда из Хинвали прибыли представители де-факто властей в сопровождении вооруженных людей в масках и унесли флаг с собой. Сегодня грузинская сторона потребовала вернуть флаг, однако получила отказ. Представители самопровозглашенной республики заявили, что флаг является вещественным доказательством, которое будет приложено к уголовному делу, возбужденному в Цхинвали по статьям «Незаконное пересечение границы» и «Повреждение государственной символики». Звет Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Во вторник состоялась отставка, которую в последнее время обсуждали и даже ожидали в самопровозглашенной республике Южная Осетия. По собственному желанию освобожден от занимаемой должности руководитель администрации президента Борис Чочеев. Леонид Тибилов назначил его на должность государственного советника, которую в республике одни называют скамейкой штрафников, а другие – синекурой. Понятно, что отставка самого влиятельного чиновника в окружении президента, которого связывает с Леонидом Тибиловым многолетняя дружба, живо обсуждается. Некоторые версии произошедшего в материале Мурата Гукимухова.
В тот же день указом Леонида Тибилова руководителем администрации президента назначен 40-летний Алан Джоев, раньше занимавший пост министра юстиции. По словам российского политолога Евгения Крутикова, отставку Бориса Чочеева с поста руководителя администрации президента нельзя назвать неожиданной. Разговоры об этом шли давно, они имели под собой массу оснований. Одни говорили, что он и сам не прочь из-за пошатнувшегося здоровья перейти на должность поспокойнее. Другие говорили, что он слишком раздражает и местное общество, и окружение президента, уставшего от вездесущего Бориса Илиозовича. Некоторые его даже называли настоящий президент или серый кардинал, подчеркивая тем самым, что непомерно много власти сосредоточил он в своих руках. По мнению Евгения Крутикова, это кадровое решение укладывается в логику подготовки команды Леонида Тибилова к предстоящим выборам президента республики.
Те люди, которые называют себя сейчас или формируют некую позицию президента, особенно в преддверии грядущих выборов, они потеряли главный жупел, которым можно было бы бить. Борис Ильёзович был в последнее время такой, не в обидном смысле слова, резиновой куклой, которую атаковали практически все, кому не лень. Известно, что он крайне болезненно к этому, например, относился, в том числе и на чисто человеческом уровне. А сейчас, кого будут отковать эти люди? Молодежь, которая не имеет ни опыта, ни политического веса, да, и которую, видимо, будут продвигать какие-то посты в республике. Кого еще, собственно говоря, уже непосредственно президента? Это довольно сложно. Так что, если брать в контексте возможной уже начавшейся кампании по президентским выборам, возникают новые проблемы перед теми людьми, которые хотели бы сместить Тибилова с его поста.
То есть в том или ином виде влияние Бориса Илиозовича будет сохранено? Просто он уже как бы немножко уходит в тень?
Да. Не надо забывать, что Осетия все равно существует по принципу и клиентуры, и родственности, и чего угодно. В хорошем смысле слова, я сейчас не хочу критиковать сложившиеся реалии.
И дружбы.
И дружбы, да. И поэтому у него всегда останутся некие рычаги, что ли, возможности для того, чтобы практически участвовать в реальной политике, а не только в такой несколько виртуальной, как предполагает должность государственного советника.
Москва не приложила руку к отставке Чочеева. Помнится, он раздражал кураторов несогласием с их кадровыми рекомендациями и по некоторым другим вопросам.
Москва здесь абсолютно при чем. Вот в последний, скажем, год фигура главы администрации президента не вызывала такого уже резкого отторжения, так как было там 3 года назад. Сейчас этого нет. Этот конфликт сошел на нет постепенно. Может быть, в связи с тем, что он был менее активен в последние годы, 1.5-2, как политическая фигура.
Югостинский эксперт Ролан Келексаев убежден, что Бориса Илиозовича освободили от рутинных дел ради главной цели – подготовки к выборам президента.
Глава администрации – это была для него нагрузка огромная. Потому что он надо разгуливать бытовые, экономические и другие ситуации, и он не успевал. И они считают, что они поэтому проиграли выборы в парламент. И сейчас как бы он высвободился от этой суеты и плотно займется выборами.
Что касается новых кадровых назначений в руководстве, в том числе и Алана Джиоева, на должность главы администрации, то они, безусловно, согласованы с Борисом Илиозовичем, считает Ролан Келексаев. Более того, убежден эксперт, скорее всего, Борис Чочеев сам подготовил себе замену, судя по тому, как много они общались в последнее время, говорит Ролан Келексаев.
Вполне понятно, что новые назначенцы, судя по служебному списку, явно проигрывают своим предшественникам. У них нет такого опыта, что президент мог положиться на них всецело. Наверное, главным их достоинством является их управляемость и верность. Как я слышал, всех их продвигают люди из ближайшего окружения президента.
Эксперты сходятся во мнении, что отставка Бориса Чочеева с поста главы администрации президента – это лишь первый акт действия, который только начинает разворачиваться. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия на заседании в четверг не поддержали предложение комиссии по конституционной реформе о внесении поправки в Конституцию и изменению количественного состава Народного собрания. Это значит, что избирательная система в республике останется мажоритарной. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Депутаты абхазского парламента на заседании сессии не поддержали предложение комиссии по конституционной реформе о внесении поправки в Конституцию и изменению количественного состава Народного собрания. О вносимых изменениях депутатов проинформировал представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба. Он сказал:
первый этап конституционной реформы предусматривает внесение изменения в главу 3 Конституции Республики Абхазия тем, чтобы заложить конституционно-правовую основу для изменения существующей избирательной системы. За все 20 лет действия Конституции Республики Абхазия избирательная система оставалась мажоритарной. Представленные изменения в Конституцию предусматривают увеличение количественного состава Народного собрания с 35 депутатов до 45. А это необходимо сделать с тем, чтобы создать конституционно-правовую основу для перехода от мажоритарной избирательной системы к смешанной избирательной системе.
Несмотря на то, что в процессе обсуждения большинство выступавших депутатов поддержали реформу избирательной системы, а против высказались только 3 депутата – Юрий Зугуба, Ахрак Виквискири и Вагаршак Кусян – поправка была отклонена. За нее должны были проголосовать 23 депутата, а проголосовали 19. Пятеро были против и четверо воздержались. Смысл принятого решения заключается в том, что депутаты больше не смогут вернуться к этому вопросу, а значит, до конца их полномочий реформа избирательной системы будет невозможно. Парламент будет избираться, как все последние 20 лет, по мажоритарной системе. Следующая поправка, которую предложила комиссия, касалась статьи 53 Конституции. В ней говорится о полномочиях президента по назначению глав районов и городов. Сейчас президент назначает главу временно исполняющим обязанности. Потом он избирается в местное собрание, и только после этого президент назначает его главой. Дмитрий Шамба пояснил суть предлагаемого изменения.
Порядок назначения глав администрации городов и районов президентом установить в конституционном законе, чтобы президент назначал не из числа депутатов, а назначал глав администрации по согласованию с местным органом самоуправления, то есть самим собранием. Если кандидатура будет поддержана депутатами районного городского собрания, то эта кандидатура может быть назначена президентом. В соответствии с нашей конституцией главы администрации городов и районов, они входят в единую систему исполнительной власти, которую возглавляет президент.
Некоторые депутаты высказались за избрание глав администрации населением. Против избрания глав эмоционально выступил депутат Аслан Кубахи.
Я сторонник того, что, понимаете, глав районов, городов избирались. Но я вот сегодня увидел, как можно с помощью этих глав районов и городов разрушить абхазское государство. Это я вам со всей ответственностью заявляю. Мы сыграем такую демократию, что от нашего государства одна пушинка останется. Мы не готовы. Вот мы выбрали, народ выбрал депутатов. С такой политической грамотностью мы уничтожим абхазское государство. Я сегодня вот в корне меняю свою позицию по отношению ко всем этим выборам. Владетельных князей изберем, которые в позу встанут.
Аслана Кубахи депутаты поддержали и за эту поправку проголосовали практически единогласно. Сегодня же судья Верховного суда Зураб Агумаа был избран на должность председателя Верховного суда, а также по поручению президента была создана парламентская комиссия по изучению вопроса об экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Республики Абхазия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Сегодня заканчивается Европейский молодежный олимпийский фестиваль в Тбилиси. Грузинским спортсменам он не принес побед ни в одном из видов спорта. Порадовали лишь дзюдоисты. В материале Серго Бригвадзе говорится о 3 золотых медалях, завоеванных дзюдоистами. Но сегодня их стало 4. Последнюю завоевал дзюдоист Анисе Санеблидзе. Своими впечатлениями от соревнований и ожиданиями от последнего дня молодежной олимпиады с нашим корреспондентом поделились представители Олимпийского комитета Грузии и некоторых спортивных федераций.
За 5 дней соревнований Европейского молодежного олимпийского фестиваля грузинских болельщиков удалось порадовать лишь дзюдоистам, завоевавшим 3 золотые медали. Причем от предстоящего последнего дня соревнований самых больших успехов в Олимпийском комитете Грузии также ждут только от юных борцов дзюдо. Они могут принести стране 8-е место в рейтинге лучших молодежных команд Европы, говорит вице-президент Олимпийского комитета Грузии Элгуджи Берешвили.
Командные зачеты, мы пока идем в десятку. Так что, если завтра выступает еще 2 дзюдоиста, прибавится медали, тогда мы можем попасть и в 8-ку сильнейших европейских команд.
Это стало возможным благодаря победе Робинзона Бегларишвили, выступавшего в категории до 60 кг над итальянцем Мануэлем Ломбардо. И еще 2 золотые медали в копилку сборной Грузии принесли Мзия Бебошвили, одолевшая в финальном поединке до 52 кг голландку Илзе Бурен, и Этер Липартельяни, победившая в поединке за звание чемпионки в весовой категории до 57 кг польку Анну Добровски. Кстати, грузинские болельщики в социальных сетях уже прозвали 2 юных олимпийских чемпионок «золотыми девочками». И, похоже, истории женского дзюдо Грузии они такими и запомнятся. Ведь это первая столь важная победа для женской сборной, говорит главный тренер этой сборной Георгий Танадзе.
Девушки в Грузии недолгое время занимаются дзюдо. Раньше разные люди предпринимали несколько попыток создать женскую команду, но заканчивались они безуспешно. Однако последняя попытка удалась, и вот 6 лет, как мы тренируем девушек, и они уже добиваются определенных успехов. Эти девушки первые из тех, кто достиг успеха на официальных соревнованиях. На Олимпийском фестивале мы завоевали 2 золотые медали и 1 бронзовую. Бронзовой призеркой стала Наталья Кипшидзе, выступавшая в весовой категории до 48 кг. К сожалению, 4-я спортсменка не вошла в тройку лучших, осталась на 7-м месте. Но в целом я доволен их результатами.
Особую гордость тренера вызывает тот факт, что медали девушкам удалось завоевать, не выезжая из родной страны. Однако успехами в остальных 8 видах спорта Грузии похвастаться пока не удалось. Причем поражение некоторых спортсменов было вполне ожидаемо, говорит Элгуджи Берешвили.
Рассидисты выступили очень плохо, и наши пловцы то же самое. Кто внимательно наблюдает вот, в течение вот, спортивного сезона, все, конечно, знали, что в этих видах спорта у нас никаких шансов, к сожалению, нету. Вот как раз фазы, которые останутся после фестиваля, как раз и послужит грузинскому спорту, в первую очередь, молодежи, тех ребят, которые должны пополнить национальные сборные Грузии.
Между тем, небольшие надежды на победу остаются и в легкой гимнастике. Молодой атлет Дмитрий Говоров, выступающий за Грузию в опорных прыжках, может занять 1-е место. Однако от него лично мало что зависит, говорит президент Национальной федерации гимнастики Константин Лашхи.
На сегодняшний день у нас Дмитрий Говоров в финале. У него пока 3-й результат по опорным прыжкам. Так что мы завтра ждем от него успехов. Разница с 1-м местом там очень минимальная, всего 0,1 балла. Так что все зависит от того, как вот 1-й претендент, 2-й претендент выполнит свои упражнения.
Последний день соревнований начнется завтра в 8:30 по тбилисскому времени и завершится в 22:30 церемонии закрытия Европейского молодежного олимпийского фестиваля. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Ираклий Гарибашвили представил на пост министра внутренних дел Грузии министра по исполнению наказаний и пробации Георгия Мгбебришвили. Пост главы МВД стал вакантным после того, как премьер выдвинул его руководителя Вахтанга Гамилаури на должность службы безопасности. Ведомство создано на основе раздела МВД СГБ, начало деятельность сегодняшнего дня, 1 августа. Георгий Мгберишвили родился 9 мая 1970 года. В разные годы работал в системе МВД, Минфина, Госаудита. Был также губернатором в регионе Квема-Картли. С 2014 года занимал должность министра по исполнению наказаний и пробации. Сегодня же премьер-министр представил на должность министра по исполнению наказаний и пробации первого заместителя министра Каху Кахишвили, который работает на должности заместителя министра с 2014 года. Он также является членом Государственной конституционной комиссии, членом Межведомственного координационного совета по реформированию уголовной системы, членом Клуба независимых экспертов. Министр обороны Грузии Тинатин Хидашили намеревается пересмотреть концепцию Горийского военного госпиталя. Об этом она заявила журналистам во время посещения военного госпиталя, расположенного в Горе, отвечая на вопрос о том, не планируется ли строительство подобного госпиталя и в Западной Грузии. Глава Минобороны не конкретизировала, в каком именно направлении могут быть осуществлены изменения. Как пояснила Хидашили, все это только на начальном этапе рассмотрения, сообщает Интерпресс-Ньюс. Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Сибилов осмотрел строящиеся объекты по инвестиционной программе содействия соцэкономразвитию республики на 2015 год в городе Квайсад Заузского района. Он осмотрел строящиеся здания медсанчасти и отметил значимость новой больницы для местных жителей, сообщает информагентство РЭС. Все работы завершатся к декабрю текущего года, и объект будет сдан в эксплуатацию, заявил генеральный директор подрядной организации «Проммонтаж» строящее здание Вильям Джаджиев. Далее юго-осетинский лидер ознакомился с ходом строительства средней школы. По словам генерального директора генподрядной строительной организации «Стройбытремонт» Владимира Газаева, работа идет полным ходом. Скоро приступит к возведению второго этажа здания. Главная прокуратура Грузии обратится к Интерполу с требованием объявить Михаила Саакашвили в международный розыск, а также восстановить международный розыск Давида Кизерашвили. Об этом говорится в заявлении главной прокуратуры, которое ведомство распространяет в связи с решением Интерпола.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева, и мы продолжаем нашу программу. Новая морская доктрина Российской Федерации, утвержденная президентом Путиным, стала предметом обсуждения в политических и экспертных кругах Грузии. Многие видят в этом военном документе новую опасность для соседних государств, исходящую от России. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Слава военно-морскому флоту России!
Понятно, что эти лозунги президента Владимира Путина, вызвавшие овации в Балтийске, не были восприняты в Тбилиси с той же радостью. Там уже знали, в чем видится сила и слава военно-морского флота России, главе этого государства. Об этом подробно говорится в новой морской доктрине Российской Федерации, утвержденной президентом Путиным 26 июля. Грузии вызывает особую настороженность та часть документа, в которой говорится о неприемлемости для Российской Федерации планов по продвижению военной инфраструктуры Альянса к ее границам и попытки придания ей глобальных функций. Оппонентам правительства грузинской мечты не нравятся и планы России на Черном море, в акватории которого она планирует ускоренное восстановление и всестороннее укрепление стратегических позиций. Один из лидеров нацдвижения Зураб Чиабирашвили заявил.
Морская доктрина России еще раз подтвердила имперские амбиции Кремля и то, что это государство сегодня представляет опасность для своих соседей. Внешняя политика, проводимая грузинской мечтой и ее отношение к России, нельзя назвать адекватными. Они не помогут избавиться от опасности, исходящей от России. Для того, чтобы приостановить агрессивную политику России, нам нужны международные усилия и мобилизация.
Новую морскую доктрину от имени свободных демократов подверг критике депутат Зураб Абашидзе.
Главная цель России – захватническая. Политика же НАТО не предусматривает захвата территорий другого государства. Политика НАТО состоит в расширении и объединении вокруг себя демократических стран. Россия видит опасность в независимом развитии Грузии, Украины, Молдовы. Поэтому она всячески старается демонстрацией военной силы запугать другие государства.
В отличие от оппонентов, представители власти не увидели ничего особенного в новой морской доктрине России. Министр обороны Тейна Хидашели заявила, что ее больше интересует, что будет сказано в документе, который в декабре примет министериал НАТО. Вице-спикер Манана Кобахидзе тоже не сочла нужным паниковать по этому поводу. Основные опасности в регионе, безусловно, исходят от нашего северного соседа. И это очень хорошо понимает Европа и мир в целом. Всему этому нужно ответить разумно, прагматично, а не руководствоваться эмоциями. Часть грузинских экспертов к новой морской доктрине России отнесли скептически. По мнению политолога Торники Шарашенидзе, говорить о новых опасностях с моря, когда российские танки угрожают суше на расстоянии 40 километров от Тбилиси, значит просто преувеличивать. Шарашенидзе убежден, что морскую доктрину России осуществить невозможно.
В глобальном масштабе Россия не сможет противостоять флотам НАТО и США. Это просто смехотворно. В Черном море, несмотря на аннексию Крыма, Россия не сможет конкурировать с флотом Турции. Не стоит забывать и о базах НАТО в Румынии и Болгарии. Единственное, что может Россия, вести более агрессивную политику в Каспийском море, чтобы не допустить строительства, например, туркмен-азербайджанского нефтепровода. Так что это всего лишь игра мускулами.
А вот что говорит о возможных проявлениях агрессивной политики России главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили.
Приближение Грузии к НАТО, к сожалению, означает перенос России оккупационной линии вглубь грузинских территорий. Между ними прямо пропорциональная связь. Если бы не Крым, то сейчас Абхазия была бы еще более милитаризована. Аннексировав Крым, Россия приобрела очень важный стратегический объект, откуда можно контролировать всю акваторию Черного моря. НАТО может ответить на это лишь новыми военными базами и принятием в свои ряды Украины и Грузии. За этим, конечно, последует еще более острая реакция России. Такова реальность.
Констатирует Ираклий Аладашвили и добавляет, мы находимся в условиях новой холодной войны. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вчера президент Грузии Георгий Маргвелашвили воспользовался правом вето и вернул в парламент законопроект о Нацбанке Грузии. В парламенте заявляют о готовности по преодолению вето, а вице-премьер Георгий Кверикашвили назвал его бессмысленным. В свою очередь в оппозиции говорят, что некоторые пункты законопроекта не соответствуют нормам Конституции. Эксперты предполагают, что развязка наступит в сентябре, когда стартует осенняя сессия парламента. С подробностями Ираклий Рагвелидзе.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сдержал обещание и вернул в парламент версию законопроекта с мотивированными поправками. По словам Маргвелашвили, в документе учтены все замечания, высказанные представителями международных финансовых институтов.
Я принял решение наложить вето на пакет законопроектов. После консультаций с экспертами Евросоюза и Международного валютного фонда мы разработали законопроект, в котором повышается независимость Нацбанка Грузии и эффективность службы банковского надзора. Хочу подчеркнуть, что в создавшейся ситуации разработанный нами законопроект является наиболее оптимальным для страны в плане совершенствования законодательства. Хочу напомнить, что вето не является орудием политического противостояния. Вето – конституционный механизм для выработки решений, которые пойдут на пользу общему будущему страны.
Заверил президент. И хотя президентское вето было вполне ожидаемым, в парламенте и правительству не скрывают своего разочарования. Вице-премьер правительства Георгий Кверикашвили назвал вето президента бессмысленным.
Премьер встретился с представителями Международного валютного фонда и пообещал внести в законопроект практически все поправки, которые они рекомендуют. Их принятие запланировано на сентябрь.
Единственным вопросом, по которому не удалось достичь согласия, является переходный период, необходимый для внедрения новой структуры. Мы считаем, что достаточно одного месяца, они предлагают 9, но не обосновывают этот срок технически. Несмотря на то, что президент имел полное право, не думая, что это правильное решение.
Заключил Квирикашвили. Автор законопроекта, парламентарий Тамаз Мечаури, не скрывал раздражения и заявил, что президент идет на поводу у политических сил, выступающих против грузинской мечты.
Президент понимает, что лишился голосов сторонников грузинской мечты и теперь пытается заручиться поддержкой сторонников Миши. Он говорил про вето еще тогда, когда документ находился в разработке. Мы преодолеем вето так, как противоборствующий лагерь во главе с президентом целенаправленно действует для ослабления грузинской мечты. К возвращению уже готов белый конь, а второго коня нынешний президент готовит для себя.
Заявил Мечаури. После подобных заявлений стало ясно, что в парламентском большинстве даже не собираются рассматривать разработанный президентской администрацией альтернативный законопроект. Одна из лидеров оппозиционных свободных демократов Нино Гугуадзе заявила, что в случае преодоления вето большинством законопроект необходимо проверить на соответствие нормам Конституции. Оценивая шансы противоборствующих сторон, конституционалист Ливан Алапишвили говорит, что в принятом парламентом законопроекте наблюдается несколько несоответствий нормам Конституции. В частности, в одной части работники трех департаментов Нацбанка без их на то согласия переназначаются временными исполняющими обязанности сроком на 3 месяца, после чего им грозит увольнение, что является нарушением их конституционных прав.
Судя по заявлениям членов правительства, поправки в законопроект будут приняты в сентябре. Это наглядно говорит об абсурдности их позиции и означает, что борьба службы банковского надзора откладывается минимум до октября. Весьма прискорбно, что на фоне нестабильной экономической ситуации при росте социальной напряженности власти заняты не исправлением ситуации, а расшатыванием финансового сектора, что грозит обществу новыми потрясениями. Поиск мгновенной политической выгоды на фоне ухудшения экономики говорит об отсутствии государственного мышления у властей.
Констатирует Ливан Алапишвили. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия признал, что бывший министр иностранных дел Давид Санакоев уволен неконституционным путем. Следовательно, вотум недоверия Давиду Санакоеву, вынесенный парламентом, не имеет юридической силы. Впрочем, как и само решение Верховного суда, поскольку он вправе разбирать только нарушение Трудового кодекса. Председатель парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что решение Верховного суда от 22 июня будет обжаловано. Жанна Тарханова выясняла детали.
Бывший глава Югостинского внешнеполитического ведомства и советник президента Давид Санакоев заявил югостинским СМИ, что не преследует политических целей и не собирается обжаловать указ президента о его освобождении с должности. Он уверен, суд подтвердил, что законодательному органу не хватило компетентности и профессионализма, чтобы соблюсти требования регламента. Цитирую. «Стремление спикера парламента политизировать решение суда связано именно с тем, что парламент под его председательством, говоря прямо, сел в лужу и не смог вынести мне вотум недоверия в установленном законом порядке». Конец цитаты, сказал Санакоев журналистам. В разговоре со мной Анатолий Бибилов заявил, что Верховный суд не может отменить решение парламента, а потому вердикт не имеет юридической силы.
Те люди, которые кричат, не политизируйте вопрос, кричат, что не надо это там выносить на политическую какую-то составляющую, и не надо какую-то смуту вносить, хотя эти люди, получается, и вносят смуту. Ведь абсолютно понятно, что Верховный судья, и они знают, и в том числе и Давид Санакоев знает, что в принципе то, что виск самого Давида Санакоева об отмене постановления правительства, в решении суда его нету. Я не знаю, какая там договоренность между судами и Санакоевым, что они хотят в итоге. Для меня этим решением абсолютно непонятно. Причем абсолютно оба, я уверен, понимают, что это абсолютно действительно действительно не имеющие юридическую силу решения суда. Другое дело, зачем, кому, для чего это надо. Ведь опять-таки абсолютно очевидно, что исполнительная власть и законодательная власть вышли на тот уровень, когда они никогда начали взаимодействовать действительно в своей работе, в своей деятельности. И естественно, вот это спокойствие, понимание уже того, что нам двигаться в одном направлении, вопросы, стоящие перед республикой, они одинаково стоят перед и законодательной, и исполнительной властью. Нам надо двигаться вместе. И вот это понимание того, что есть определенное занятие действий между исполнительной и законодательной властью, естественно, кому-то не дает покоя. Что люди хотят? Эти, я не знаю, зрелищ, наверное.
Анатолий Бибилов обратил внимание на то, что Санакоева уволил президент, но решение президента он не оспаривает, а, цитирую, уперся в постановление парламента, которое было принято коллегиально.
Ведь его снял с должности президент, и он понимает, и я понимаю, и все понимают, почему это сделано. И уперся в постановление парламента. Постановление парламента, оно было принято коллегиально. И, естественно, суд не может отменить решение коллегиального органа. И для того, чтобы там завуалировать вот это, якобы не имеет юридической силы. Как не имеет юридической силы, если это постановление парламента и подписано таким парламентом? Как это не имеет юридической? То есть они, я так понимаю, не осознают, что творят, что делают. Вот у меня такое ощущение, что у некоторых судей Верховного суда полное непонимание тех действий, которые они делают.
Но вы будете оспаривать тоже, да, в свою очередь это?
Ну, юристы, конечно, работают. Абсолютно очевидно. Юристы будут работать, и честно нам позволяет закон, мы, конечно же, будем делать. Но такую вот хроналию просто терпеть невозможно.
Я поинтересовалась мнением юго-остинских экспертов. Мои собеседники едины во мнении, что Верховный суд присваивает себе полномочия конституционного. Депутат парламента от «Единой Осетии» Петр Гасев напомнил о том, что в 2012 году Верховный суд в нарушение закона восстановил в должности спикера парламента 5-го созыва Станислава Кочеева. Этот случай стал прецедентом, считает он.
Отменять постановление парламента имеет право исключительно Конституционный суд, которого в республике нету. А полномочиями Конституционного суда Верховный суд нашей республики не наделял никто. Вот и получается, что это обыкновенный, я бы сказал, беспредел, на мой взгляд. А я могу совершенно четко, что, значит, это три ветви власти, три которых, значит, одна из ветвей власти, в данном случае судебная, пытается применить свои полномочия и ограничить полномочия законодательной власти. Это совершенно не на законных основаниях. Я не знаю, чего они добиваются, потому что, когда одна из ветвей власти присваивает себе функции другой ветви власти, это получается хаос. Это хаос, это вообще нарушение государственности, я так бы сказал.
Петр Гасев считает, что решение Верховного суда является политически мотивированным.
Решение суда совершенно незаконно, это во-первых. Во-вторых, значит, именно решение этого суда вносит хаос и напряженность политическую и общественную, значит, в республике. А в-третьих, значит, чтобы там давить, когда я не говорил, я могу сказать, что это чисто политическое действие. Имеет совершенно четкий политический окрас.
А на что оно направлено?
Оно направлено на ослабление парламента, на дискредитацию парламента, на то, чтобы разрушить систему движения противовесов, которая в республике в последнее время появилась. Вот на что это направлено. И если совершенно далеко идти, то все эти действия, я думаю, что имеют последствия, это мое личное мнение, скорее всего, направлены на то, что уже, по всей видимости, началась все-таки предвыборная кампания. Это вполне укладывается в логику событий.
Бывший судья Верховного суда Юрий Кукоев говорит, что Верховный суд мог в данном случае разобраться лишь в том, был ли нарушен трудовой кодекс при увольнении Давида Санакоева.
Сказал вам только по процедуре увольнения, не вдавая суть вопроса, за что ему выразили недоверие. Это суд не может рассматривать. В этом вопросе только можно обжаловать, в этой части. А почему сейчас этот вопрос еще встает? Ведь тут уже он уволен, его уволил президент. Что, в чем еще дело?
Вопрошает Юрий Кукоев. Я созвонилась с самим Давидом Санакоевым, но он отказался от комментариев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Грузинские правозащитники вновь заговорили о необходимости создания независимого механизма для расследования преступлений, совершаемых полицейскими. В среду в Центре по правам человека обсудили очередной инцидент в регионе Самигрела с участием представителей правоохранительных органов. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Майю Кикелли осудили за неповиновение представителям полиции и обязали выплатить штраф в размере 3000 лари. Причем женщина не только настаивает на своей невиновности, но и утверждает, что перед судом должны были предстать полицейские, а не она. Инцидент произошел в мигрельском селе Банза около года назад. Как рассказывает Кикелли, приехав в полицейский участок за задержанным за административное правонарушение племянником, она поначалу стала свидетельницей его избиения, после чего сама получила удар по голове и словесные оскорбления. Односельчане, попытавшиеся вмешаться в происходящее во дворе полицейского участка, также, по ее словам, стали жертвами полицейского произвола. Кикелли неоднократно обращалась и в прокуратуру, и в генеральную инспекцию при МВД с требованием расследовать инцидент и наказать виновных полицейских, некоторые из которых, как говорит женщина, пребывали в тот момент в состоянии алкогольного опьянения. Обвинения предъявили, но не полицейским, а Кикелли и ее 6 односельчанам, продолжает женщина.
Поначалу меня обвинили в избиении 220-килограммовых полицейских. Об этом утверждали 5 их коллег. Если вы ознакомитесь с показаниями, они один в один повторяют заученный текст, согласно которому я, женщина, расправилась с 2 полицейскими. Несмотря на мои многочисленные заявления в прокуратуру и генинспекцию, следователь меня допросил лишь раз. Он спросил только, не собираюсь ли я совершить суицид. Когда я сказала, что могу рассказать множество деталей, назвать конкретные фамилии, он ответил следующее. «Женщина, не вмешивайся в мое дело».
Интересно, что жалобой Кикелли на полицейских, как и делом против нее, занимался один и тот же следователь. На защиту Майи Кикелли встали представители Центра по правам человека. На проведенной сегодня совместной пресс-конференции сотрудники Центра и Ассоциации адвокатов Грузии в очередной раз потребовали от правительства создать эффективный механизм для борьбы с полицейским произволом. Вот что говорит Заза Хатиашвили, председатель Ассоциации адвокатов Грузии.
Для того, чтобы в стране прекратилось полицейское насилие, необходимо создать независимый следственный орган, который будет подотчетен парламенту страны, как это, например, происходит в Бельгии. Иначе не получится. Иначе полицейский будет всегда прав.
Заявил Хатиашвили. Руководитель Центра по правам человека Олег Оцкетишвили говорит, что число подобных случаев возросло со второй половины прошлого года. Он рассуждает о причинах этой тенденции.
На мой взгляд, это связано с тем, что нынешнее правительство укрепляет свои позиции. Несмотря на то, что нулевая толерантность не была объявлена, как это было при предыдущих властях, нынешний испытывает потребность в укреплении власти. Поэтому число подобных случаев увеличивается, а безнаказанность виновных есть поощрение таких действий.
Что касается дела Кикелли, в прокуратуре Эхо Кавказа заявили, что все заявления Кикелли были получены ведомством, и на них были даны компетентные ответы. Анастасия Славинская для Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Дело о вымогательстве и получении взяток – крайне редкое явление в абхазских судах. Но в среду в Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия закончился процесс именно по такому делу. Это дело по обвинению в вымогательстве взятки сотрудников пицунской милиции. Они приговорены к тюремному заключению. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В Верховном суде Абхазии завершился процесс по делу о вымогательстве и получении взятки, в которых обвинялась группа сотрудников пицунского отдела милиции. Он проходил в Верховном суде Абхазии 6 дней, начиная с 23 января. Участники процесса и все присутствовавшие на заседании в течение более 1.5 часов слушали приговор, который зачитывала председательствующая на суде Мадина Логуа. В нем были вновь изложены обвинения, предъявленные подсудимым в ходе как предварительного, так и судебного следствия, злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки, сопряженным с вымогательством у Андрея Ермолаева, директора мебельного цеха, расположенного в городе Пицунда. Но бывшие оперативные полномоченные отдела милиции города Пицунда Ливан Хеция, Валерий Гудин и старший участковый уполномоченный того же отдела Мурат Аристава заявили, заявляли, что не совершали этого преступления и являются жертвами оговора. В приговоре сказано, что в ходе судебного следствия доводы обвинительного заключения нашли подтверждение в показаниях свидетелей со стороны обвинения. Доводы же свидетелей со стороны защиты представляются суду неубедительными, в частности, и в связи с тем, что они являются друзьями и знакомыми сослуживцами подсудимых. Не убедили суд и доводы подсудимых и их защиты. С учетом всех отягчающих и смягчающих обстоятельств, последним было отнесено то, что все трое привлечены к суду впервые, по месту работы характеризуются положительно, а у Арестава имеются малолетние дети, у Гудина малолетний ребенок, суд приговорил Арестава и Хеция к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а Гудина к 8 годам там же. Всех троих без конфискации имущества. Причем, как было сказано, один из членов судебной коллегии, не уточнялось, кто именно, изложил особое мнение. Приговор может быть обжалован в кассационной коллегии Верховного суда Республики Абхазия в течение 10 дней со дня оглашения. Напомню, что в ходе прений сторон представитель гособвинения Кристина Ашуба попросила суд признать всех троих подсудимых виновными и назначить им наказание по совокупности инкриминируемых преступлений для Хеция и Арестава по 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а Гудину 9 лет. После завершения заседания я подошел к ней и попросил дать небольшой комментарий к приговору. Она сказала, что приговором удовлетворена, хотя и запрашивала на год больше каждому подсудимому, то есть оспаривать его гособвинение не будет. Затем подошел к столу, за которым продолжали находиться все четверо адвокатов подсудимых, окруженные к тому времени родственниками подсудимых. Как и следовало ожидать, они собираются в установленном порядке писать кассационную жалобу и требовать отмены приговора, так как по-прежнему убеждены в невиновности своих подзащитных. Адвокат Омар Берулава, который по ходу зачитывания приговора не раз доставал из портфеля и просматривал уголовно-процессуальный кодекс, заявил в частности, что закон требует рассмотрения в приговоре дела каждого подсудимого по отдельности, а не так, как получилось в данном случае. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Наша корреспондент Зарина Санакоева поинтересовалась у тхинвальцев, как они переносят жару. Столбик термометра иногда поднимается до 40.
Как вы справляетесь с жарой?
С жарой? Я пока что нормально. Если не повысится температура, то я абсолютно нормально переношу. Но если повысится, не знаю, тогда, может, будут проблемы. Но будет жарко, я пойду и буду купаться на речке, там холодно.
Ну, с жарой мы, в принципе, справляемся нормально. У меня машина с кондиционером, и на работе кондиционер работает. А вечером мы с друзьями обычно едем, или я собираю семью с собой, едем на речку. Вообще, я считаю, что в Уран-Сети потрясающий климат. И у нас, как таковых, супер жарких или супер холодных дней не бывает. Я считаю, что это самый вот умеренный для человека климат. Наши 35 и, допустим, 35 где-то в побережье, это, я считаю, две разные вещи.
Не выхожу в основном, но пью побольше воды, холодной. Не выезжаю на речку, не получается. Ну, в основном выезжают, конечно, за город, в городе, в самом городе, конечно, только парк у нас.
Как вы справляетесь с жарой в эти дни?
Лично я была в отпуску и 2 дня вышла на работу. Мне трудно, конечно. Дома у нас хорошо, на первом этаже очень прохладно. Молодцы, кто выезжает на природу. Я это одобряю. Было бы время, я бы тоже, конечно.
Ну, я местная, но я живу в Владикавказе, я приехала оттуда. И по сравнению с жарой, что я испытала во Владикавказе, эту жару я чувствую меньше. Я не работаю, я отдыхающая, я сижу дома прохладно, а вот так я исправляюсь. А вот сейчас тоже вышла, но все равно со владикавказской жарой здесь легче дышать. Ну, конечно, есть места, наверное, не делать так, чтобы, да, обустроить их так, чтобы и приезжие, и гости, и местные отдыхали в такую жару, чувствовали себя комфортно.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. До завтра.